Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 5 июня, Церковь вспоминает преподобного Михаила Исповедника, епископа Сенатского, обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, собор Ростово-Ярославских святых, преподобную Ефросинию, игуменью Полоцкую, преподобного Паисия Галичского, третье обретение главы предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святитель Михаил Сенатский жил в Византийской империи на рубеже 8-9 веков. Он с юных лет стремился к монашеской жизни и рано поступил в монастырь на южном берегу Черного моря. Инок с усердием исполнял все послушания. Однажды, жарким летом, монах был на работах в поле. Люди изнемогали от жажды, но дождей давно не было, и источники иссякли. И тогда, по молитве Михаила, пустой медный сосуд наполнился водой. Ее хватило всем работникам. За свою праведную жизнь и мудрость Михаил был рукоположен в епископы города Синод. Епископ пользовался уважением византийских императоров и стал участником Седьмого Вселенского собора. В 813 году на византийском престоле воцарился император Лев Армянин. Он был иконоборцем и считал, что поклонение иконам равнозначно поклонению идолам. Император начал преследовать тех священнослужителей и мирян, кто продолжал хранить святые образы и молился перед ними. Епископ Михаил мужественно противодействовал еретикам и обличал их заблуждение. Тогда Лев Армянин сослал святителя Михаила в заточение, где исповедник скончался через 8 лет. Его мощи хранятся на Афоне.
Церковь прославляет Михаила, епископа Сенатского, явившего пример стойкости в исповедании веры, самоотречения и жертвенной любви к Богу. Мы обращаемся к святому с просьбой. Преподобный Михаил, моли Бога о нас.
Святитель Леонтий жил в XI веке. Третий гражданин русского мира. Так через 200 лет его назовет другой духовный светоч Руси, святитель Симон Владимирский. Третий вслед за княгиней Ольгой и князем Владимиром. Леонтий родился в Киеве и получил воспитание во Владимирской школе, которую основал великий князь Ярослав Мудрый. Монашеский постриг Леонтий принял в Константинополе. Он вернулся в Киев и поступил в Печерский монастырь. Леонтий первым из печерских иноков стал епископом. Его возвели на ростовскую кафедру. Прежних епископов ростовских, святителей Феодора и Илариона, местные жители-язычники изгнали из города. Был убит и ростовский князь Борис Владимирович. Епископа Леонтия тоже поначалу прогнали. Тогда он построил небольшую церковь за городом и поселился близ нее. По воскресеньям и праздникам Леонтий варил кутью – сладкое блюдо из пшеницы с медом – и раздавал приходившим. За угощением к нему потянулась местная детвора. После лакомства находилось место и беседе, чтению Евангелия. Вслед за детьми стали приходить и взрослые. У епископа появились единомышленники и ученики из местных жителей, и тогда он принял решение вернуться в Ростов. Язычники попытались еще раз изгнать Леонтия. Он не стал скрываться, а бесстрашно вышел к толпе. По преданию, его лицо, полное решимости, сияло в тот момент небесным светом. Народ пал ниц, как громом пораженный. Вскоре состоялось крещение жителей Ростова. К лику святых святитель Леонтий был причислен в середине XII века.
В церкви выделяют разные лики святости. Святители – это епископы или архиереи, угодившие Богу своей праведной жизнью и трудами. Епископ ростовский Леонтий считается первым проповедником христианства в северо-восточной Руси. Вспоминая святого, мы обращаемся к нему со словами: «Святитель Леонтий, моли Бога о нас».
Сегодня Церковь вспоминает и прославляет святых, чья земная жизнь и подвиг связаны с Ростовской и Ярославской землей. Ростово-Ярославское княжество много веков было одним из сильнейших на Руси. Этот край стал одним из центров духовной мысли и христианского подвига на Руси. В XI веке его прославили первые епископы-святители Феодор, Исаия, Леонтий. В соборе ростовских и ярославских святых есть великие князья и блаженные иеродивые. Их благочестивая жизнь, подвиги во имя веры, смирение и любовь ко Господу одинаково значимы для Царя Небесного. В сонме ростовских и ярославских святых вспоминают также первого патриарха Московского и всея Руси Иова, который один год был архиепископом Ростова Великого. В XVIII веке ростовскую кафедру возглавил митрополит Дмитрий Ростовский. Его память дорога всем верующим, потому что перу святителя Дмитрия принадлежит огромный труд. Он собрал и систематизировал жития всех святых. В XX веке Ярославская земля стала свидетельницей подвига веры новых мучеников и исповедников. Среди них святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси. 6 лет он возглавлял Ярославскую кафедру. Более 170 святых вошли в собор. Все святые земли Ростовской и Ярославской, молите Бога о нас. Преподобная Ефросиния Полоцкая – первая русская игуменья, матушка русской земли. Она жила в XII веке и в миру носила имя Предслава. Девочка приходилась внучкой равноапостольному князю Владимиру и была дочерью полоцкого князя. Еще в детстве Предслава научилась читать и полюбила духовную литературу. В 12 лет она решила принять монашеский постриг. Среди ее духовных подвигов были несколько лет затвора, которые Ефросиния провела в келье Полоцкого Софийского собора, молясь и переписывая книги. Монахиня основала женский монастырь под Полоцком и открыла там одну из первых женских школ на Руси. В 1161 году заботами Ефросинии был воздвигнут каменный Спасо-Преображенский собор, одна из жемчужин древнерусского зодчества. Храм в перестроенном виде сохранился до наших дней. По преданию, когда для строительства не хватало кирпичей, они чудесным образом появлялись по молитве игумени Ефросинии. Праведница стала одной из первых русских женщин, побывавших на Святой Земле. Преподобная Ефросиния скончалась в Иерусалиме во время паломничества. Ее мощи были возвращены на родину. Судьба православия в Полоцком крае и Белоруссии не была легкой. Эти земли захватила Польша и долгое время насаждала там католичество. Но преподобная Ефросиния Полоцкая соединила духовными узами Великую Россию, Малую Россию и Белую Россию.
Чествуя преподобную Ефросинию, игуменью Полоцкую, церковь просит ее: «Святая Ефросиния, моли Бога о нас».
Преподобный Паисий Галичский жил в конце 14-го, первой половине 15 века. Известно, что в сам Галич, город в Костромской области, он пришел в 1385 году и остался жить в Успенской обители. Со временем Паисий стал игуменом монастыря. История обители и судьба игумена Паисия тесно связаны с иконой Богоматери, именуемой Авиновская. Она чудесным образом была обретена в монастыре и много лет оставалась его главной святыней. В 1434 году московский князь и Костромской вели междоусобную войну. Московский князь Василий Темный не смог одержать победу, но забрал чудотворную икону из монастыря. Игумен Паисий тщетно молил оставить святыню. Но когда образ поместили в Успенском соборе Кремля, в ту же ночь он чудесным образом вернулся на старое место. Несколько лет Паисий пытался примирить враждовавших князей. Но зимой 1450 года Василий Темный взял Кострому. Он не оставил надежду заполучить для столицы драгоценную святыню. На сей раз в Москву отправился список с чудотворной Авиновской иконы. Его сопровождал игумен Паисий. Митрополит Московский Иона рукоположил настоятеля в сан архимандрита. А потом Василий попросил Паисия благословить его и сына будущего царя Ивана III. «Бог да благословит царство твое, благородный великий княже», — сказал Паисий. Так галичский подвижник стал первым святителем, благословившим единую русскую державу, возникшую на пепелище феодальной войны. Со временем монастырь стали именовать в честь подвижника. В день памяти преподобного в Успенской Паисиевой обители каждый год проходит крестный ход. Церковь прославляет праведника и просит его: «Преподобный Паисий Галичский, моли Бога о нас». Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн был казнен царем Иродом Антипой по просьбе своей падчерицы Соломеи. Ее надоумила мать Иродиада, разозлившаяся на Иоанна Крестителя за то, что пророк обличил ее брак с братом первого мужа. Тело Иоанна его ученики похоронили в городе Севастии. Голова же осталась у Иродиады. В первом и пятом веке состоялось два обретения этой великой реликвии и святыни. Она хранилась в Константинополе. В пятом веке в столице империи начались волнения в связи со ссылкой святителя Иоанна Златоуста. Тогда было решено перенести главу святого Иоанна Предтечи в город Емесу. В начале IX века на город стали нападать сарацины, и святыню перенесли в Каманы, в Абхазию. В это время в империи развернулась борьба последователей иконоборческого движения с почитанием икон и реликвий. Они считали, что это ничем не отличается от идолопоклонничества. Тогда глава Иоанна Крестителя была скрыта в земле. Иконопочитание было восстановлено в середине IX века. Патриарху Константинопольскому Игнатию было видение, в котором он узнал о месте сокрытия святыни. В 850 году глава Иоанна Предтечи была обретена в третий раз в указанном патриархом месте. Ее перенесли в Константинополь. Сейчас частицы главы Иоанна Крестителя хранятся во Франции, в Сирии и на Афоне.
В праздничном песнопении «Тропаре» церковь прославляет святого Иоанна Крестителя. «Как божественное сокровище, сокровенное в земле, Христос открыл главу твою нам, пророк и предтеча. Поэтому все мы, сошедшиеся в этот день обретения, песнями богоглаголевыми спаса воспоем, спасающего нас от тления молитвами твоими».